«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент России Владимир Путин выступил перед депутатами Государственной Думы 7-го созыва, собравшимися в среду на первое заседание. Путин назвал избранный состав парламента легитимным и заявил, что это является залогом авторитета власти. Последний раз мы помним, что президент открывал 4-й созыв Государственной Думы в 2003 году и больше с тех пор в этих мероприятиях не участвовал. О том, как Путин объединил Думу, об этом мы сегодня поговорим с философом Игорем Чубайсом. Добрый вечер, Игорь Иванович.
Да, добрый вечер.
И политиком Виктором Черепковым. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы участвовали в этих выборах. Расскажите, пожалуйста, действительно ли этот состав парламента столь уж легитимен, как об этом говорит глава государства?
Ну, если он не знает о легитимности, я могу, в принципе.
Давайте, он вас слушает.
Я как раз с дальневосточных боев. Уже теперь отмылся Ариэлью после этих выборов, потому что говорят, что выборы были чистыми. На самом деле, чем дальше идут выборы, тем они грязнее. И вообще это не выборы.
Зачем участвовал тогда?
Так, я же должен скрыть все это.
Понятно.
Заведомо знаем. Итак, на выборы приходит сейчас 8, 10, максимум 15.
Процент.
Откуда же растет такой процент? Система «Ручеек», которая была впервые разработана и внедрена у Жириновского, поэтому помните тогда эпизод, когда первый раз он 24% набрал, конечно. Там было сказано: «Россия, ты одурела».
Это сказал писатель Корякин.
Да. Да, был такой, да.
Так вот, как же Россия одурела? На самом деле, система «Это ручеек», оно представляет следующее. Задолго до выборов готовится постоянно действующий электорат. У Жириновского это работано. У него в основном молодые ребята. День выборов у них самый денежный и высокосный. Они просто зелень эту косят тысячами долларов. Как система работает? От 50 до 100. А в настоящий момент в Приморье было 150 с лишним автобусов, на которые садят от 30 до 50 человек.
Так.
Это команда во главе со старшим. У старшего в паспорте, там где прописка, ну, бумажечка, она бывает разная. Как правило, цветная, уголочек отрезан у нее, который вот на письменных столах для записочек. Угу. Или же цифра проставлена в паспорте. Или какая-то буква карандашом. И когда они приходят, вот это старший автобус подъезжает. Раньше они подъезжали прямо к избирательным участкам. Теперь, когда мы их стали засекать, они за 400-500 метров. И первый идет старший. К своему члену комиссии. И вот эти члены комиссии, которые от партии парламентские, а они по закону имеют право в любой комиссии не менее одного человека иметь. Вот через них происходит засыпание. Когда подходят к этому, а они, как правило, одежда какая-нибудь оранжевая или какая-нибудь ярко-красная, если это мужчина, какой-то заметный галстук, это так называемые метки, кому вот эти вот ребята, постоянно голосующие весь день и переходящие с участка на участка, они должны заметить, а старших инструктировать. Подходит старший к своему члену комиссии и подает паспорт. Естественно, открывается там в первую очередь, где прописан. Имеет ли он право здесь голосовать или нет. А там лежит пароль. Угу. Пароль, все, член этой комиссии.
У вас такая подробная
знает.
Инструкция, они до следующих выборов забудут.
Забудут, да.
Не забудут. Впервые мы их в 2004 году вскрыли. И даже одну учительницу до суда довели, 3 года дали условно за это. В основном в школах это происходит.
Это я понял, ЛДПР, а партия власти как победила?
Сейчас мы дойдем и до партии власти. А ЛДПР это такая же партия власти. Ну. Сейчас там даже Зюганов такая же партия власти.
Конечно.
И вся эта власть.
Вы забегая вперед, скажите, сколько вы процентов набрали сейчас? Вы обычно побеждали всегда.
Я всегда побеждал первые места. Не поверите, 4-е место. И почему сейчас вот всю эту технологию как раз я раскрою. И пусть слышит и Путин, и все остальные, как же партии власти побеждают. Я пока говорю, где я непосредственно участвовал, И за все, что там вот происходило, и что я здесь скажу, я отвечаю, потому что я непосредственно участник этих грязных боев.
Хорошо, мы поняли. Называется «Ручеек». Теперь пусть Игорь Борисович скажет, как у вас проходило на вашем участке?
Я вообще несколько раз заходил на разные избирательные участки.
Вы наблюдатель
как это
были,
проходит.
Да?
Нет, я, ну да, наблюдатель, но не от какой-то организации. Но я не участвовал в выборах, я отношусь к этим выборам крайне негативно. Вот. Но вот что я могу сказать. Вот подытоживая, или, может быть, вы еще скажете, подытоживая то, что прозвучало от моего коллеги, еще несколько иллюстраций. Во-первых, эту Думу можно назвать Думой ничтожного меньшинства, потому что в выборах приняло участие меньше трети граждан, избирателей, то есть большинство вообще не участвовало в выборах, и примерно половина голосовавших голосовала за Единую Россию. То есть вот, примерно 85% не голосовало за Единую Россию, которая будет теперь править. И два слова я хотел сказать о том, что же такое за партия Единая Россия, потому что, к сожалению, многое забывается. Вот у меня листовка 2002 года. Здесь говорится, в 2004 году каждый житель России будет, это листовка Единой России. Угу. В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В результате реформы РАО ЕС цена 1 киловатта увеличилась в 8 раз. Другое обещание. В 2005 году каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России. Вот, может быть, и получает эту долю, но как-то вот явно не совсем ту, на которую обещали. В 2006 году у каждого будет работа по профессии. Вот у меня только что вышла книга в Германии, и одновременно получил сообщение о том, что с работы меня уволили.
Что?
Так что, да, да.
А почему? Из Международного университета?
Это из Института мировой
цивилизации.
Московский экономический институт. Московский
уволили?
Да, уволили с 15 сентября. Дальше. Ну, я не хочу на себе сосредоточиваться. Мне интересна Единая Россия. Я, в общем, в некотором смысле, наверное, сторонник. В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, независимо от уровня сегодняшнего дохода. В 2008 году. Но я вспоминаю, что перед выборами как раз матери, у которых многодетные матери в Москве голодали, у которых 5 детей, 6, 8 детей, и они десятилетия ждут жилье, им ничего не дали. Ну, еще пару обещаний. К 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио, Владивосток, Брест и другие. Что-нибудь слышали? Это про вас. Ну и последнее обещание. К 2017 году Россия будет лидером мировой политики и экономики. Но сказать, что они издеваются над нами, шутят над нами, у меня нет слов. Но как вот эта партия, которая ничего не делает, ничего не выполняет, которая беспрерывно обещает какие-то мифы, и эта партия будет править моей страной. Да на кой черт они мне нужны? Категорически.
Давайте дадим слово Ивану Петровичу Рыбкину, спикеру Первой Думы. Иван Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по сравнению с Первой Думой, можно ли считать нынешнюю подлинным народным представительством?
Конечно. Ну, если говорить в сравнениях, то эта Дума впервые за много лет собирается в ином формате. Прежде всего, половина депутатов избран по одномандатным округам. И думаю, что это скажется на работе Думы непременно. Как бы там ни было, это будет некая такая особая партия, потому что нужды, заботы избирателей будут подпирать, а встречаться с избирателем придется каждый месяц. Вот это роднит чем-то Думу первого созыва с Думой седьмого созыва. Конечно, в Думе первого созыва абсолютного большинства не было ни у кого. Приходилось сопрягать интересы 8 избирательных объединений, а потом еще и 5 депутатских групп. Здесь гораздо проще. 343 депутата у Единой России. 343 мандата. Этим многое сказано и определено. В этой избирательной кампании меня удивила прежде всего низкая явка. Очень низкая явка. Это первое. И второе. Это успех партии «Яблоко» в двух столицах. Второе место в Санкт-Петербурге и четвертое место здесь, в Москве. 9,6% был у «Яблока». Думаю, что если бы хотя бы маломальские условия для деятельности этой политической партии были бы созданы, а надо было бы их создать, если говорить по государственному счету, то партия имела бы успех гораздо больше и в регионах тоже. Вот два таких момента, которые меня удивили. Сегодня прошло первое заседание. Оно прошло после того, как отметили только что 23-ю годовщину разгона съезда народных депутатов, когда он столь печально закончил свою судьбу со стрельбой в центре города, с яростной вспышкой гражданской войны. Сейчас ситуация мирная, нет такого ожесточения, нет того желания не просто оторвать галстук коллеги по парламенту, но даже ударить в бровь, а то и чем-то потяжелее. Мне даже приходилось обращаться в зал и просить, чтобы депутаты не приносили оружие в зал заседания. Вот все отличия и то, что меня удивило в то воскресенье, когда прошли выборы в нашей стране, в Государственную Думу Российской Федерации 7-го созыва. Все остальное, что говорится, не удивляет.
А в вашу бытность была традиция, чтобы старейший депутат открывал заседание? Что-то я вот не вспомню, кто у вас открывал Первую Думу?
Эта традиция была, но она была просто оговорена, да. И в то время лукаво Георгий Георгиевич открывал заседание нашего созыва. Наряду с ним сидел Владимир Анатольевич Боков от Компартии. Кстати, лукаво представлял партию ЛДПР. И еще, по-моему, еще двое, кажется, были коллеги.
Ну, как-то они не запомнились.
Да, но они уже пожилые были, да. Спасибо, Иван Петрович, напомню, что у нас на связи. А вы почему сами не баллотировались в этот раз, Иван Петрович?
Ну, там и так престарелых депутатов достаточно.
Ладно, не скромничайте. Давайте, Виктор Иванович, расскажите. В общем, мы поняли, что была ручеек, была такая карусель.
Так вот, сразу же по ходу, что Дума отличается тем, что там одномандатники. Те одномандатники, которые были при Иване Петровиче, и те одномандатники, которые были в третьем созыве, когда я в первый раз был избран в Государственную Думу, и сегодняшние одномандатники, это разные.
Конечно.
Я никогда ни в одной фракции не был. Я против этих фракций. Потому что даже если посмотреть, это не законодательные собрания. Это политизированный орган, где эти фракции... Четыре партии, по сути дела, приватизировали саму законодательную власть, и сама Государственная Дума не только по своему составу, но и как здание, оно используется как офисы этих партий. 90% работы депутатов там не в зале заседания, их нет. Они на халяву, на деньги налогоплательщика разъезжают в VIP-залах, останавливаются. В бизнес-классах разъезжаются свою партийную работу, и они целый год разъезжаются и работают, тратят деньги. Более того, придумать такое, детские пособия мизер, от которых отказываются, а они себе придумали за каждый голос 100 с лишним рублей получать. Это несколько миллиардов они получают на свою партийную деятельность бюджетную. Я уж не считаю все остальное, сколько автомобилей и так далее. И если посмотреть, то во время дискуссии по любому законопроекту Жириновский выходит, начинает громить КПСС. КПРФ выходит, начинает громить Жириновского. Так называемый первый час заседаний специально отведен для того, чтобы поливали грязью друг друга. Не законопроектом, каждое заседание. Они приватизировали не только вот здесь и получили себе льготы. Плюс они для себя...
Ну, значит, не зря получили льготы, они отрабатывают и всегда голосуют за. Все нормально.
И там нет никакой разницы.
Конечно,
фракции коммунистов, фракции, значит, Жириновской, фракции Миронова или Единой России, это все одно и то же. Это театр абсурда. роль Жириновскому отведена, и он ее пожизненно, начиная еще как, он же в советское время еще был.
Ну да. ЛДПР была.
Да. Партия. Он свой электорат одурманивает. Зюганов одурманивает свой электорат. Что осталось? Это Миронову. А Единая Россия? Так вот, почему одномандатники прежних созывов и одномандатники сегодня это разные? Потому что эти одномандатники все, почти 100%, это Единая Россия, за исключением одного, который прошел один.
Недоработка чья-то.
Да, не доглядели, а молча доглядели. Да. Так вот, мы остановились на ручейке.
Угу. Давайте сейчас я спрошу у Игоря Борисовича. А кого вы заметили в зале из непримиримых оппозиционеров? Я только заметил, такой Олег Шейн есть. Помните, вот он прошел в эту думу.
Вы знаете...
А даже уже Сергей Шаргунов, уже не назовешь его оппозиционером.
Да нет, конечно, какой он оппозиционер. Я не видел там никаких оппозиционеров, более того...
Ну, помните, Шейн голодал же в Астрахани, смертельную голодовку держал.
Ну, слушайте, я не доверяю этим играм. Это официальные партии, это все это клоны, бывшие КПСС, теперь клоны Ядра. Но когда я пытался вот так, глядя в зал, хоть одно имя такое значимое для страны вспомнить, кто-то яркий оратор, яркий мыслитель, кто-то обращал внимание на свою позицию, программу, но там ни одного человека такого нет. Это дума какой-то серости, это дума конформистов, но сама дума, ведь она действительно не место для дискуссии. Так же, как у нас, не знаю, Калужское шоссе не дорога, которая ведет в Калугу. Но здесь ситуация на самом деле грустная, потому что в мире, в разных странах парламент существует для чего? Для того, чтобы сталкивать разные позиции, для того, чтобы вырабатывать общенациональный компромисс. Страна погружается в глубочайший кризис, дума ни одну проблему, которая стоит перед страной, не решит. Она каким-то другим путем идет. И президент сказал, самое главное – это здравоохранение, образование, экология, при том, что расходы на здравоохранение, образование, экологию сокращены, увеличены расходы на оборону. Ну что, как же, Владимир Владимирович, ну мы же читаем, мы же следим, как же так можно? Что же вы говорите нам?
Иван Петрович, вот давайте сравним профессиональный уровень вашей думы и нынешней. У вас, я помню, были доктора наук, не то что какие-то жертвы диссернета, а подлинные ученые.
43% депутатов Государственной Думы первого созыва имели ученые степени и звания. И среди них были академики, ченкоры академии, профессора, доценты. И в то время защищались, конечно, ну не так, как сейчас защищаются, так мягко скажем. И многие депутаты без помощников, без кого-либо могли сесть и написать закон от начала до конца. И потом даже и юридическая дополнительная редакция, проверка не требовалась. Это было, конечно, гордостью той Думы, невзирая на то, что Дума была, конечно, своенравная, Дума была охвачена чувствами, страстями, дело доходило до серьезного накала страстей, до рукопашных, конечно. Но дело в том, что Думе предрекали тогда судьбу простую, что Дума проработает, ну, может быть, месяц, может быть, два. Примет блок избирательных законов, и все на том. Не скрывая это, говорили во многих коридорах. Но все состоялось не так, как задумали некоторые проектировщики. Дума работала весь созыв. Но могу сказать еще одно отличие, что вот сейчас сверстан бюджет, представлен на рассмотрение уже Думы седьмого созыва. Так вот, бюджет страны сегодня, даже в долларовом исчислении, примерно в 17,5 раз больше, чем верстала Дума первого созыва. Бюджет страны равнялся бюджету города Нью-Йорка. 20 миллиардов долларов.
Виктор Иванович, как вам тоже, вот, если взглянуть на профессиональный состав, на такой человеческий состав?
А что там смотреть? Я насмотрелся за 8 лет пребывания в Думе на этот профессионализм. Кобзон. Уже какой несчетно созыв. Mm-hmm. Недалеко от меня все время сидел. Вы что-нибудь вот можете назвать, чтобы Кобзон с какой-то инициативой выступил и что-то вот, какой-то законопроект он провел? Пожалуйста, я уже не говорю о нашем знаменитом борце.
Карелине.
Нет.
Это кто же?
Наш борец знаменитый, который сегодня в рекламе, и говорят, скоро это будет детская передача. Ну, боксер.
А, боксер.
Да, конечно.
За народное счастье борец.
Или... Да. Это этот. Да. Валуев.
Да, конечно. Валуев. Что может по своему профессионализму балерина сделать-то?
Есть балерина сейчас там?
Сколько там и гимнастов, и всех остальных, не знаю, где
чем
они делают шпагат.
Чем они заслужили, и... интересно.
Ирина Разнина, я знаю, там есть. Не, ну там сидит, например, Анатолий Карпов. Ну, довольно интеллигентный человек.
Ну, Анатолий Карпов, ну что, нормальный. У него башка варит. Он хоть не на кулаках. Все же шахматист. Поэтому насчет профессионализма...
Известно, там... но государственные проекты от Карпова я никогда не слышал.
Никогда не было.
Он всегда автоматически голосует за Единую Россию.
Я вам проще еще скажу. Я когда прибыл туда, я все время с боями туда прохожу, обязательно разок пять снимают через суды и так далее, поливают. И все, уже два раза пробивался. После этого, значит, меня... Значит, в народе зовут не Валяшкой, как меня только не снимали, чего. Вы можете представить, 35 раз меня снимали с выбора.
Но вы рекордсмен Гиннесса.
35 раз. И последний вот сняли, когда Путин выбирался. Я был кандидатом, значит, от народа, не от партии. От партии я не признаю.
В президенты?
Да.
Ну, конечно.
И меня сняли 35 раз. Я еще выступал в избирательной комиссии. Для чего и как, значит, все это происходит. Вот я прибыл. Со мной генерал-майор авиатор рядом.
Так.
Уважаемый депутат, таких там не очень много. И я смотрю, начинается голосование. И что-то там впереди на первом, значит, сидят, встают с каждого ряда, не с каждого ряда, а с каждого, вот их видите, сколько там этих колонн, а партия одна, вторая, третья, значит, они по разным рядам. Это вот сейчас все голубое, вот смотрите, весь голубой фон, одни голубые депутаты.
Ну, вы костюмы у них, униформу даже, да, сделали, да.
И я даже попал в фоны, как будто специально. Пусть хоть не там сижу, но здесь тоже в этой форме, но не с ними. И встают определенные лица и начинают что-то там показывать. Я спрашиваю, значит, у этого авиатора, он, я на 3 месяца позже, пока судился, пришел, и спрашиваю, а что у нас глухонемые есть? Он, в смысле? Депутаты глухонемые? Не, Виктор, у нас один слепой есть, а глухонемые. А что они вот этот сурдоперевод? Он рассмеялся, говорит, они показывают, как надо голосовать.
Понятно. Он не был никогда, наверное, на бирже Нью-Йоркской.
Да. А что, как? Они что, бараны, не понимают, как голосовать? И вот после всего этого я побыл, значит, какой-то период времени. Я всегда был независимый депутат. И когда меня Жириновский... А независимый депутат очень тяжело.
Да,
во-первых, не дают слова. Во-вторых, у них у всех помощников, у фракции специальные кабинеты, все же этажи под ними. А депутат независимый – это 12 квадратных метров кабинет на 6 помощников, на 5 помощников и стулья и так далее. У меня все время в коридоре сидели, поскольку посетителей очень много. И что же происходит вот там у этого независимого депутата? И как только, значит, начинается какое-либо голосование, ты хочешь выступить, поднимаешь руку, встаешь Жириновский, говорит, по одному от фракций, и остальным независимым депутатам нет. Я им говорю, Вольфович, за меня 500 000 почти проголосовал, я не по твоим спискам. А ты идешь в фракцию, в какую? В ЛДПР. Я ему ответил, Вольфович, орлы стаями не летают, тем более в стае. Ворон под названием ЛДПР.
Игорь Борисович, вот сейчас несколько журналистов прошло, если мы их так можем назвать, я знаю, там Толстой, Ревенко, еще видел нескольких. Как вы считаете вообще это?
Сразу от такой партии прошли.
Да, да. Но они, понятно, от партии
от
власти.
От Единой России,
да.
Поэтому значения не имеют.
Ну, я могу сказать,
Жургунов
что...
Жургунов прошел от КПРФ.
Вот когда Виктор
Иванович.
Виктор Иванович рассказывал о дирижере в зале Думы, то у меня перед глазами дирижер в студии на телеканале, потому что когда вот Толстой ведет передачу, или другие ведущие, да, то там много народу сидит, который изображает.
Да. Что? Зал голосует там, да.
Да, не, он не только голосует, но он реагирует, аплодисменты, да. Или там молчит. Да. Вот, то есть зал изображает народ. Так вот, не стройте никаких иллюзий. Этот зал абсолютно регулируемый. Я несколько раз им говорил, вы что, вы деньги, вы продажные, вы продаетесь, вы реагируете тогда, когда вам командуют, а не тогда, когда у вас возникает какое-то согласие и несогласие. Это режиссируемый спектакль, но ведущие у них вообще наушники, они получают указания, как вести.
Конечно, редактор по залу. Иван Петрович, давайте вспомним, какие у вас были журналисты в составе депутатском корпусе и вот нынешние. Тоже измельчало эта древнейшая профессия? Вам слово, Иван Петрович.
Ну, в принципе, я доволен тем обстоятельством, что есть журналисты в составе депутатского корпуса. У нас были главные редакторы газет очень разных направлений политических. Они могли, имея даже дружеские отношения, там спорить до хрипоты, и выступали, в общем-то, ярко и убедительно. Как будут вести себя журналисты нынешнего состава, мне сказать сложно. Люди только в начале этого пути. Что там будет, трудно мне на эту тему говорить. А запомнили журналисты, в общем, своей такой отчаянностью большой. И в первом, и во втором созыве, когда началась Чеченская война, многие из них поехали и были там, как Валерий Борщов, как ездил туда и Финько, как ездил по разным точкам уже во втором созыве Невзоров. Многих можно назвать. И работали они достаточно настойчиво. Не хватало им, конечно, знаний политических, экономических, юридических. Это правда. Но запал был серьезный, большой.
А тяжело вам далась амнистия участникам обоих путчей?
Ну, это мягко сказано. Конечно, было очень сложно. Мы выступали инициатором вместе с Сергеем Михайловичем Шахраевым. И Борис Николаевич Ельцин был категорически против. И это не случайно после принятия постановления об амнистии ушел в отставку прокурор генеральной Российской Федерации Казанник Алексей Иванович, хотя Борис Николаевич ему был многим обязан, он ему когда-то место в Верховном Совете СССР вступил.
Да, конечно.
Вы помните?
Помним.
Очень жесткий был разговор со мной. Он мне тогда сказал, и во многом, в принципе, он был прав. Мы с ним не разговаривали целый месяц после этого постановления. Оно было введено сразу в действие, генеральный прокурор, и все были отпущены на свободу. Но он мне сказал, эти люди будут мешать не мне, Иван Петрович, а вам всю последующую вашу жизнь.
Так вот, все же давайте мы возвратимся. Как же проходило голосование? Для того, чтобы знали.
Да мы уже поняли. Но...
Нет, это не все. Сначала я расскажу, как проходит голосование за тех, кто сегодня в Думе.
Так.
А потом на фоне этого, кто из их стаи. Как судьба их этих складывает, кандидатов. Да. Так вот, автобусы набиваются специально, и там без разницы, какой бы паспорт ни был, хоть белоруса, хоть украинца, хоть из Румынии кто-то, лишь бы он походил на русских более-менее.
Даже иностранные агенты, но лишь бы были похожи
на русских, правильно.
Да, и это не важно, потому что им нужен человек, чтобы сымитировали, чтобы наблюдатель, который сидят как куры на
сетях,
и приняли за своего, а засыпание происходит на их глазах через вот этих членов комиссии, которые выдают эти самые бюллетени. Старший пришел, все, знают уже, что это старший, сейчас пойдут к нему по одному, и быстро он должен... Этот автобус полностью, 30 или 50 человек, подходит к этому, но так, чтобы был не кучка. Значит, поэтому они и распределяются старшим так, чтобы они, ну, самый максимум 3 человека, чтобы были вместе. Голосует, подает паспорт, точно так же у него, где прописка, пароль, и член комиссии выдает его мандат тех, которые не ходят на выборы, или вообще умерли, или выехали, у них точные, они членов комиссии своих не меняют, они уже их оттренировали, и от выборов до выборов. И после этого, как этот автобус проголосовал, на участке номер один, он переезжает на второй, на третий, пятый, пятнадцатый, 70 приблизительно участков этот автобус проходит, а их 150, от 100 до 150. И дальше эти автобусы идут друг за другом, поэтому и по 39-40%, а на самом деле одни и те же люди. Одни и те же голосуют.
Да, но дальше... Раньше выборы называли Чоровщина, а теперь то же самое называется Панфиловщина. Ничего не поменялось.
Вы думаете?
Ну, конечно. Там другие технологии.
Она бессильна.
Почему бессильна? Она именно это и делает.
Нет, вот Иван Петрович сказал, что выиграли в двух столицах кое-где яблочки. Иван Петрович, а Элла Александровна была в вашем составе Думы? По-моему, она у Гайдара была во фракции.
Она была в составе Государственной Думы первого созыва. Была и в составе Государственной Думы второго созыва. И я хочу сказать, что Элла Александровна, да, Элла Александровна Панфилова проявила себя с самой лучшей стороны. И как человек, который защищал интересы людей, попавших в беду, хорошо знал нужды и заботы людей и активно работал в Думе первого созыва. И особенно мне запомнилось по Думе второго созыва, когда я уже был секретарем Совета Безопасности и занимался проблемами установления мира в Чечне. Она приезжала туда гораздо чаще других представителей власти во всех делегациях и совершенно бесстрашно ездила по всем селениям Чеченской Республики. И очень часто я от нее получал именно... информация, которая была крайне нужна для работы, для врастания Чеченской Республики в мир. Именно от нее порой больше всего и точнее всего. Еще раз повторю, работала блестяще, человек совершенно бесстрашный. Могу только так аттестовать. Удивляя нас, людей, как всю команду нашу, которая там работала по Чеченской Республике. А там были люди, которые прошли все горячие точки. И не только в Афганистане, но и в странах и Африки, и здесь внутри Советского Союза и России. Так что такое мое мнение.
Такое боевое прошлое не гарантирует достойное настоящее. Люди меняются. К сожалению, с Панфиловой это изменение абсолютно очевидно. Масса нарушений, масса.
Значит, эти нарушения не зависели от Панфиловой. Во-первых, она реагировала на все. Но на тот масштаб, который, и я думаю, что мы еще и по Дальнему Востоку развиваем. Все, что сказал Иван Петрович, я был на инаугурации, значит, Панфиловой, и я являюсь членом научно-методического совета Центральной избирательной комиссии, я бы... Абсолютно, что несмотря на то, что это было прошлое, и настоящее совпадает. Другой разговор под силу или нет.
А я независимый.
Другой разговор. Под силу ей или нет? И почему под силу или нет? Вот сейчас в Приморском крае на протяжении 20 лет специальная группа, а сейчас ее возглавляет Митькин, так называемый, который является советником губернатора, так, который как раз всю эту мошенническую деятельность, я это не просто мошенничество, я это называю политическая, общественно-политическая группировка, ОПГ сокращенно называют, который всеми мошенническими вот этими вот технологиями
ведает.
И все это санкции. И как это все происходит, вы уже убедились. Но провели проверку в Спасске Дальнем. Вот по этой системе на прошлых выборах было голосование, результат. 63% граждан, которые проголосовали, вообще не были на выборах. И это проверка прокурорская и краевой избирательной комиссии. 63%, которые при проверке, оказалось, не было, и автобусами за ним голосовали. Второе. Три покойника.
Проголосовали,
прошли три покойника, которые, нет, не прошли, а проголосовали.
Проползли.
Да, потому что списки, они остались, а вот этим ручейком...
Виктор Иванович, вам было, Александр Скажевич, подавайте
могу,
в суд.
Я могу добавить, что люди, которые участвовали в выборах, вот мы встречались, общались, они говорят, что фактически создан особый тип власти, избиркомы. все эти УИКи, ТИКи, это совершенно особый контингент, где каждый подобран тщательно, каждая персона. Они работают безотказно, занимаясь фальсификацией.
И получают большие левые деньги.
Все это гарантируется снизу доверху.
И дальше что происходит? Кроме всего этого, люди, которые вообще не проживают, они уехали, они тоже голосовали там. Итог. Выборы надо аннулировать. Как же происходило здесь? Такая же самая картинка. Это только, причем мы засняли все, как это. И дальше открепительные талоны. Открепительные талоны специально продают. Вот мы журналистами вскрыли. Такая от «Единой России» гражданская кандидат в депутаты Ким. В своей автомашине к ним подводят, 500 рублей получает за то, что проголосует, по открепительному талону. И что приведет еще дополнительно кого-нибудь, еще 200 рублей. Но тут же инструктирует она, вот прямо это все зафиксировано полностью. И Центральной избирательной комиссии, прокурору это мы подали. Она прямо инструктирует журналиста: идите и голосуйте в оранжевой кофте, член комиссии.
Человек. Иван Петрович, как по-вашему, вот то, что проголосовали в Крыму и в Севастополе, это как-то бросает тень на легитимность состоящихся выборов? Вам слово.
Ну, здесь, мне думается, никто этого особо замечать не будет нигде, ни в Центральной избирательной комиссии, нигде. Голосовали люди даже с гораздо большим удовольствием, чем в Центральной здесь России. Ну, я не беру там республики национальные, входящие в состав Российской Федерации, с воодушевлением, так же, как на референдуме. Другое дело, что, наверное, в принципе, как вот нас укоряют иногда сейчас в Германии, чуть раньше надо было по проблемам референдума проговорить с нашими коллегами, партнерами в Западной Европе, и все было бы в норме.
Да,
а здесь нет, не удивляет.
Ну, что касается Крыма, то внутри страны у официальной власти, конечно, никаких проблем нет. Но дело в том, что никто не признал в мире присоединение Крыма. И в европейских парламентах, и в европейских странах заявили о том, что не признается легитимность кандидатов и депутатов, которые избраны от незаконно присоединенного Крыма. Изначально это заявила Украина, поэтому теперь будут серьезные проблемы в общении, скажем, парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот признает она полномочия российского парламента или нет, это сейчас вопрос нерешенный. То есть мы загоняем проблему глубже и глубже, болезнь все острее, и не решаем ее.
Иван Петрович, я знаю, что вы хотели тогда вступить в Совет Европы. Для чего вы туда стремились? И почему сейчас Россия оказалась там вообще на обочине и чуть ли не вообще бойкотирует его работу? Вам слово.
Я действительно входил в состав нашей делегации, которая стала из 4 человек. В то время Владимир Ильич Новиков, Тереза Казимировна Пекарская от Самары депутат, и от Саратова еще был один депутат, Владимир Иванович Мандрыгин, и я подавали заявление в Совет Европы с просьбой принять нас в состав Совета Европы, как бы из статуса специально приглашенного обрести полный статус обычный. Прилетал Андрей Владимирович Козырев на совет глав ведомств по иностранным делам. И это все свершилось как раз в преддверии праздника Победы в 92 году. Мы, конечно, ожидали, что мы в развитии парламентаризма, который многопартийного парламентаризма, который устанавливался в нашей стране, будем жить по канонам, законам, которые выработаны уже в мире, в странах с развитой парламентской демократией. Считали, что многие вполне будут уместны варианты законодательных устремлений и в нашей стране. Ну, конечно, мы помнили предостережение нашего великого историка Ключевского, который говорил, можно и должно заимствовать легчайший способ вязать чулок, но заимствовать устройство государства постыдно. Мы считали, что мы патриоты нашей России, тем не менее, многое в парламентской ассамблее Совета Европы, равно как и в парламентской ассамблее ОБСЕ, где мне довелось трудиться еще и вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, можно, конечно, поучиться. Много мы думали, что многое даст нам та организация местного самоуправления, которая имеется в Европе, причем работает великолепно в скандинавских странах, в странах такой старой парламентской демократии: Бельгия, Голландия, Великобритания, Франция. И, кстати говоря, делегации региональные достаточно часто, забегая немножко вперед, ездили. Россия вошла в состав многих как раз ответвлений парламентской ассамблеи Совета Европы по региональным делам. И развивалось очень плодотворное сотрудничество. Конечно, и парламентская ассамблея Совета Европы работала на много партийной основе. Каждый мог найти, как говорится, себе приятелей, друзей, товарищей по вкусу. Вот, поэтому вот из этих соображений мы в то время исходили, подавали заявку о вступлении в Совет Европы.
Спасибо.
Более того, когда я уже был председателем Думы, и мы до конца не были готовы к тому, чтобы вступить в Совет Европы, нам некоторые претензии высказывались, тогда не скрою, что я был инициатором этого, Борис Николаевич Ельцин, Виктор Степанович Черномырдин, Владимир Филиппович Шумейко и я подписали то самое обращение в Совет Европы с просьбой нас принять. И мы обещали твердо, что будет введен мораторий на смертную казнь. Что было сделано, и мы были приняты.
Спасибо. Виктор Иванович, вы в каких комитетах работали в Думе?
Я всегда был в комитете по безопасности. И, а вот сейчас, чтобы закончить уже полную картину, вот как избирали Единую Россию и другие, кроме Миронов, только не участвовал вот в этом мероприятии, поэтому он меньше всех набрал. У него ручейка не было. А теперь как же вот эти негры не из этой партии Единой России, которые пользуются ручейком, как же они? Вот живой пример я. Прибыл, зарегистрировался, и дальше начинается вроде подготовка. Технология Миткина, который все время проводил одних бандитов во все уровни власти, начиная от губернаторов, бандитов из бандитской организации, так называемой Бауловской, где были вторыми, третьими лицами, а Баула уже убили. Теперь, ничего не предчувствуя, заказывают они, неожиданно для меня, Караулову в моменте истины специальную передачу, посвященную мне, кандидату, причем второй раз на выборах мэра это было, и на это именно Караулову, тяжелой артиллерии, потому что когда наши каналы, никто не поверит. А там клянется Караулов, он отвечает за каждое слово. Тот набирает всех действительных осужденных коррупционеров и туда толкает председателя Федерального комитета в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, Черепкова, замешивает с этими коррупционерами и меня рисует, что я судим, что я сидел, взяточник из взяточников. Да, было сфабриковано дело, в результате которого сели все генералы, начальник МВД, их там участвовал в этой фабрикации 43 человека. Прокуроры, все это возглавлял прокурор края Василенко. Все или были уволены, и все осуждены. Я наоборот боролся и стал чистым, он меня замешивает, и две передачи по часу, посвященные мне, что я такой-сякой в избирательный период. Но если это клевета, то по закону, который принимала эта бездумная дума, в течение 5 дней мне должны предоставить, значит, эфир и, естественно, рассмотреть дело в суде.
Вот вам радио «Свобода» предоставил микрофон. Да.
А там я уже 15 лет я запрещен в тех эфирах. Теперь, когда я подаю, мне обещают, что рассмотрят только первый раз по каналу, а это Питерский пятый канал,
долго рассказывать.
Только в ноябре месяце 20-го.
Давайте, вот, Виктор Иванович, вы будете последним депутатом, которого довыберут в ноябре. Игорь Борисович, ну, как вы считаете, как эта дума, будет ли она жизнеспособной?
Я думаю, что если выборы были нормальные, вот простой критерий, легитимно, нелегитимно, отражает она мнение или не отражает мнение. Если она начнет с того, чтобы начнет бороться с чудовищным милитаристским угаром, который вбивается всеми нашими СМИ. У нас через день какие-то чудовищные учения ракетных войск. То все начальники должны надеть противогазы. Слушайте, мы что, в войну, что ли? Прекратите это. Остановите войну в Украине. Перейдите к миру и займитесь нормальным делом. Но я не уверен, что эта дума будет этим заниматься, потому что вообще, если говорить более основательно, не просто про карусели, не просто фальсификации, но если президент ясно сказал, что у нас вертикаль власти. Вертикаль власти – это значит, что и законодатели, и исполнители, и судебная власть, они слиты воедино. Более того, вышестоящий орган, единственный человек, который принимает решение – это президент. А все остальные уровни просто поддакивают. То есть никакой интеллект в стране никому не нужен. А если граждане проявляют инициативу, и граждане проявляют какие-то социальные проекты, рисуют, то это все иностранные агенты. То есть такой, это наихудший способ власти, когда один человек берет на себя полномочия и за всех все решает. У нас 143 миллиона, плюс вообще-то Крым. Тут есть люди с мозгами, есть люди опытные, политики, юристы, ученые и так далее. Все это пролетает. Поэтому при таком устройстве государственной машины эта дума не нужна. Это в народе называется бешеный принтер. Понимаете, вот это и происходит.
Я даже могу добавить по себе. За 8 лет в Государственной Думе ни один законопроект, который я подавал, в том числе и по избирательной системе, чтобы не было таких фальсификаций, ни один не прошел. Потому что мои законопроекты совершенно другие.
Я бы хотел, если бы я мог спросить у депутатов публично, да, я бы спросил, а как вот они вообще реагируют на то, что их зарплата по одним данным 400 тысяч рублей, по другим данным 800 тысяч рублей, при том, что профессор в Москве получает в 10 раз меньше, да. При том, что у нас 25 миллионов человек в стране не доедает. Ну как можно с такими деньгами? Что это за дума? Это какие-то марионетки, которым платят, они поднимают.
Вы еще не учитываете содержание.
Конечно, а есть такие цифры, что реальные расходы на чиновников в 7 раз выше, чем расходы на его зарплату. Все потому правильно. Что к этим деньгам добавляется машина, жилье, здравоохранение, путевки, отдых и так далее.
Иван Петрович, вот как по вашему механизму сегодня избрание спикера Вячеслава Володина? Вот вас разве утверждала администрация президента? Вам слово.
Ну, вообще-то, в администрации президента мы собирались тогда, когда работа Думы предстоящей виделась нам ездой в незнаемые, как говорил поэт. Мы собирались в кабинет Сергея Александровича Филатова, по два человека от каждого избирательного объединения, и обсуждали, как будет, что будет, какой будет временный регламент, как будет председателя, как будем избирать председателей комитетов и так далее. Ну, ни о чем не сумели договориться, разве что в общих чертах. И избрание получилось на такой серьезной альтернативе, и я победил всего лишь одним голосом. Постановление о моем избрании подписал как раз представитель партии Гайдара Силюнин. Постановление Государственной Думы. И более того, оно было даже обжаловано в Конституционный суд потом. Но Конституционный суд признал избрание мое легитимным, а впоследствии сказал в обязательном порядке. Сколько бы депутатов ни было избрано, там 400 вместо 450, 350, избирать надо от списочного конституционного состава 450 следовательно 226 голосами. В этот раз картина иная. Для проформы компартии выдвинул своего кандидата Дмитрия Новикова. Остальные фракции проголосовали за Вячеслава Викторовича Володина. Он был избран и сказал в числе первых фраз, что Дума – место для дискуссии. И другие произнес очень правильные слова, которые я могу только поддержать. Вот. А президент, когда в администрации собирались, он сказал, конечно, вроде бы это не мое дело, но вот мы с Дмитрием Анатольевичем посоветовались, и хотели предложить, как я понимаю, это «Единая Россия» Вячеслава Викторовича Володина. Получается, что формальности все соблюдены. То есть предлагала вроде бы «Единая Россия». Но все сказали: да, мы знаем, мы работали вместе. И Зюганов, и Жириновский, и Миронов все поддержали.
Да, но как, Игорь Борисович, как вы считаете, то, что даже спикер, то, что должна сама Дума решать, утверждали в Кремле, это вот говорит о подлинном отношении Кремля к этому парламенту?
Ну, это марионеточная структура, это абсолютно понятно. Она никогда не принимала, так же, как в Советском Союзе, Верховный Совет ни разу за всю историю не принял какое-либо решение, все решения принимались единогласно. То же самое происходит здесь. Причем в Советском Союзе была какая-то идеология, да, хотя она лживая, но она была. Вот сегодня президент говорил, что задача Думы, главная задача гарантировать, обеспечивать, укреплять единство нашего народа. А на чем единство, если самые главные вопросы у нас не решены? Сталин – это страшный преступник или Сталин – великий вождь? Социализм – 70 лет мы потеряли или 70 лет – это наши великие достижения? Нам нужен русский Нюрнберг, чтобы вынести правовую оценку той катастрофе, через которую прошла страна? Или у нас единый ни по одному вопросу нет ответа? На чем единство тогда обеспечивать? Это же совершенно мифологическое единство, искусственное.
Из собственного опыта я ни в какой не во фракции.
Так.
Но потом мне надоело быть в определенном там составе и думаю, ну хоть что-то, какие-то мне хотя бы пробиться к микрофону как независимому. Коммунистам не пойду. Значит, тогда все остальные были фракции, не пойду. Думаю, народный депутат. Это Райков возглавлял. Это были только одномандатники.
Да, да, помню.
Думаю, это я пойду туда. Пошел в одномандатники. Голосование. Все вот по этой сигнальной команде дирижеров голосуют. Угу. Я голосую так, как я считаю нужным. В тот период...
Исключили еще... из одномандатников.
Сейчас вы узнаете эту историю. Со мной еще был Резник и Оксана Дмитриева, которые тоже голосовали так, как считали. После 4 таких голосований Райков вызывает меня. И вызывал, видимо, их. Те стали голосовать так, считает Райков, и как считает 6-я фракция администрации президента. Тогда был, значит, Сурков. Угу. Главный дирижер. Я опять голосую так, как считаю нужным. В конце концов, Райков меня вызывает и говорит: ну сколько можно отчитываться за твое голосование? Или ты находишься во фракции, в группе в этой, или пиши заявление, как ты говоришь, остаюсь с обманутым народом. Я вынужден написать был заявление, так и озаглавил. Остаюсь с обманутым народом и буду голосовать так, как считаю нужным.
Да,
и мне пришлось выйти из этого народного дела. С тех пор я ни в какую фракцию в эту стаю не вхожу, потому что все эти люди по команде.
Да, вот вы, я так понимаю, что вы остались с обманутым народом, раз вы так...
И на этот раз.
И на этот раз, да. Я сегодня, кстати, очень был расстроен, что стоит опять депутат Андрей Исаев, который, по-моему, себя полностью дискредитировал в том составе Думы. Опять он. Ну что ж, давайте посмотрим, как она будет работать. И продолжим наш разговор в следующих программах. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени».
Я думаю, как пели, так и будет работать.
Хорошо.
Гимн не пел.
Ведущий Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Тухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить.
Спокойнее.
И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.